Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Юрий Чайка, кандидат на пост генпрокурора России. В Ираке похитители российских дипломатов предъявили требования. На Украине продолжаются коалиционные переговоры. Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения в должности генерального прокурора. Верхняя палата рассмотрит кандидатуру Чайки 23 июня. С 1999 года Чайка возглавляет Министерство юстиции. Бывший генпрокурор России Владимир Устинов был отправлен в отставку в начале июня. Подробнее об этом сразу после выпуска новостей. Ответственность за похищение российских дипломатов в Ираке взяла на себя группировка, связанная с Аль-Каидой. Группировка, называющая себя «Совет Шуры Маджахедов», дает России 48 часов на вывод войск из Чечни и освобождение всех заключенных мусульман. Группировка утверждает, что именно она похитила 4 российских дипломатов в Багдаде 3 июня и убила 5-го. Достоверность этих утверждений проверить невозможно. Иракская экстремистская группировка, связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за похищение 2 американских солдат. Заявление экстремистов появилось на одном из исламистских сайтов в интернете. Подлинность информации подтвердить невозможно, но указанный сайт и раньше использовался иракскими повстанцами. Представитель американских военных генерал Уильям Колдуэлл, выступая в Багдаде, сказал:
«Мы продолжаем искать 2 солдат сил коалиции, которые числятся пропавшими без вести после нападения на блокпост к югу от города Садр-аль-Юсуфия. Это произошло в пятницу, 16 июня, приблизительно в 8 вечера по местному времени»,
сообщил американский генерал. На Украине продолжаются переговоры по формированию парламентской коалиции, рассказывает Владимир Ивахненко.
Лидеры блока «Наша Украина», проводя переговоры сразу на 2 фронта, пытаются добиться от своих партнеров максимальных уступок. Сейчас очевидно, что альянс пропрезидентского блока с партией регионов возможен, если главой кабинета останется Юрий Ехануров, а пост спикера Верховной Рады получит Виктор Янукович. Кроме того, «Нашей Украине» и ее недавним противникам необходимо найти компромиссы по вопросам вступления Украины в НАТО, единого экономического пространства, статусе русского языка и федеративного устройства страны, на чем настаивают в партии регионов. Значительно меньше расхождений у «Нашей Украины» с блоком Юлии Тимошенко и социалистами. Оранжевая тройка согласна с премьерством Тимошенко и назначением спикером представителя пропрезидентского блока. Разногласия связаны с перспективами вступления Украины в НАТО и возможностью продажи земли. 22 июня объявлено последним днем для создания Верховной Рады большинства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан открыл в Женеве первое заседание Совета по правам человека. Совет создан вместо комиссии ООН по правам человека, работа которой неоднократно подвергалась критике. В Совет, однако, вновь вошли в государства, известные нарушениями в области прав человека. США были против создания Совета и не претендовали на членство в нем. Об этом в программе «Время свободы». Грузия готова отказаться от вступления в НАТО, если Россия поможет ей в решении вопроса территориальной целостности, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Вернувшись из Санкт-Петербурга, президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в интервью телекомпании «Имеди», что одна из соседних стран раскручивает машину провокаций против Грузии. «Достаточно включить телевизор и переключить на каналы соседней страны, как сразу же заметен механизм работы этой машины провокаций. Наша задача – остановить эту машину. Так государства друг с другом не общаются. Нам жизненно нужны добрые отношения с Россией, но сколько бы мы ни дружили, та машина на провокации все еще работает». Грузинский лидер дал понять, что если Россия поможет в восстановлении территориальной целостности, Грузия пересмотрит свою позицию по вопросу о вступлении в НАТО. «Америка и НАТО не собираются размещать свои базы в Грузии. Мы можем сами обеспечить свою безопасность. Что касается вступления в НАТО, то если Россия поможет нам решить проблемы Абхазии и Южной Осетии, то мы к этому вопросу вернемся». Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета завершили расшифровку черных ящиков пассажирского самолета армянских авиалиний, потерпевшего катастрофу под Сочи 3 мая. Из полученной информации следует, что двигатели самолета работали до столкновения с водой, а топлива на борту, вопреки одной из версий, было достаточно для продолжения полета. В Иркутской области 20-й день продолжается голодовка работников Бирюсинского гидролизного завода, требующих полного погашения долгов по зарплате. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юлия Капралова.
Рабочие завода приехали в Иркутск, чтобы продолжить голодовку уже у стен областной администрации. Добраться до регионального центра нашли в себе силы лишь 8 участников акции протеста. Остальные 40 человек находятся под присмотром врачей и передвигаться на дальние расстояния не могут. 7 голодающих госпитализированы. Приехавшие в Иркутск бирюсинцы уже разбили палаточный лагерь в сквере перед областной администрацией. Они заявили, что акция протеста будет бессрочной. Голодовка продлится до полного погашения долгов по зарплате и принятия решения властей о срочном перепрофилировании завода. Напомним, на сегодня задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена лишь частично. Оставшаяся часть долга составляет более 50%. Юлия Капралова для «Радио Свобода», Иркутск.
В России звонок со стационарного телефона на мобильный будет стоить не более 1,5 рубля за минуту, а на Крайнем Севере около 2 рубля. Такое решение приняла сегодня Федеральная служба по тарифам. Окончательную цену будут устанавливать компании, предоставляющие услуги связи. С 1 июля вступает в силу закон, по которому все входящие звонки на мобильные телефоны будут бесплатными. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру нового генерального прокурора, чем Юрий Чайка заслужил доверие президента. Приступил к работе Совет по правам человека ООН, чем он отличается от прежней ООНовской комиссии. Каталония проголосовала за расширение автономии, сохранится ли единство Испании. Определяются участники 1/8 финала чемпионата мира в Германии. Какие команды показывают самый яркий футбол? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 19 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Верхнюю палату российского парламента внесена кандидатура нового генерального прокурора России. Президент Владимир Путин предложил на этот пост главу Министерства юстиции России Юрия Чайку. Кандидатура Чайки сегодня рассмотрена на заседании Комитета Верхней палаты по правовым и судебным вопросам. 17 августа 1999 года по настоящее время Чайка возглавляет Министерство юстиции. Напомню, что прежний генеральный прокурор России Владимир Устинов освобожден Советом Федерации от должности в начале июня по представлению президента Владимира Путина, хотя лишь немногим более года назад Устинов был утвержден на эту должность на новый 5-летний срок. Отставка Устинова стала полной неожиданностью для сотрудников его ведомства, вызвала противоречивые оценки. Либеральные политики, например, считают, что уход генпрокурора связан с серьезной борьбой внутри различных группировок в высших эшелонах власти. Однако сам Путин, на минувший четверг в Шанхае, сообщил, что Устинов будет назначен в принципе на равнозначную должность и подчеркнул, что к нему не было претензий, просто он работает уже 6 лет, сказал Путин. Об этой теме подробнее мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Члены Комитета по правовым и судебным вопросам единогласно проголосовали за предложенную президентом кандидатуру генерального прокурора. Об этом рассказал журналистам, принявший участие в заседании комитета, спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
Во время обсуждения Юрий Яковлевич, к моему и удовольствию, ярко продемонстрировал, или, если хотите, проиллюстрировал ту оценку, которую я утром вам задавал, о том, что это отличный профессионал и человек с такой четкой гражданской позицией. Могу привести 2 примера. Вы знаете, когда человек баллотируется и выступает перед теми, от кого зависит принятие решения, Ну, иногда некоторые хотят подыграть, сказать так, как хотят услышать.
По словам Сергея Миронова, сенаторы обратили внимание на два вопроса, касающиеся деятельности Генеральной прокуратуры России.
Были заданы два вопроса. Они как раз широко дискутируются сейчас в общественности, прежде всего в юридической общественности, прокурорской. Речь идет о идее вывести следствие от всех структур правоохранительных и силовых, в том числе от прокуратуры, в единый следственный комитет. Ответ кандидата на должность генерального прокурора. Что касается прокуратуры, он считает это, по крайней мере сейчас, абсолютно нецелесообразным и неправильным. Я лично его эту точку зрения разделяю, потому что прокуратура сейчас эффективный и высокопрофессиональный орган, включая генеральную прокуратуру, который действительно обладает и в своем составе имеет высококлассных профессионалов, следователей, которым по плечу или по зубам распутывать самые сложные, в том числе и коррупционные правонарушения. Ну и второй вопрос, на который ответил кандидат на пост генерального прокурора, это о системе генеральной прокуратуры, которая появилась несколько лет назад с введением заместителей генерального прокурора по федеральным кругам. Кто-то считает это звено излишним, позиция кандидата на пост генерального прокурора, что эта схема сейчас работоспособна, она эффективна. Я видел, что моим коллегам по комитету эти ответы понравились. Может быть, не все с этим согласны, но понравилась принципиальность и понравилась действительно позиция, а не желание ответить так, как кому-то, может быть, из моих коллег хотелось. Кандидатура Юрия Яковлевича Чайки найдет понимание и поддержку у моих коллег, у членов Совета Федерации.
Говорил спикер Совета Федерации Сергей Миронов. О том, как проходило заседание профильного комитета Совета Федерации, на котором рассматривалась кандидатура Юрия Чайки, в интервью «Радио Свобода» рассказал член комитета Борис Агапов.
Но знаю, что в период его нахождения министром юстиции у него были очень обширные и довольно-таки плодотворные рабочие контакты с комиссиями, комитетами Совета Федерации, в том числе с нашим комитетом правовым судебным вопросом. И скажу, что очень конструктивные были контакты и находились всегда разумные, приемлемые, выверенные, так сказать, решения. Действительно, даже изначально не хотели задавать вопросы. То есть он был настолько известен в нашем комитете по правовым судебным вопросам, что, в общем-то, вопрос уже даже предложили сразу ставить на голосование, потому что человек совершенно известен здесь, конкретно в Совете Федерации, в нашем комитете. Но Сергей Михайлович нас поправил, сказал, что нет, давайте-ка, значит, вопросы вечно вы ставите, вас заботят и беспокоит то один вопрос, то другой, то третий, так может быть давать изначально, потому что все равно мы будем потом уже, опять же, сотрудничать с прокуратурой, какие-то вопросы решать. И начать задать вопросы, и на все он четко отвечал, совершенно адекватно и совершенно разумно, и во всяком случае все, кто задавал вопросы, получил исчерпывающий ответ, и поэтому, я говорю, и сразу не было вопросов, к нему хотели голосовать, потому что его знали очень хорошо знали.
Это был член комитета по правовым и судебным вопросам Совета Федерации Борис Агапов. Российский политолог Владимир Прибыловский считает, что кандидатура Юрия Чайки без проволочек пройдет в Совете Федерации.
Юрий Чайка обладает главным необходимым условием для прокурора Российской Федерации. Он очень послушный. Он был послушный при Ельцине, и вряд ли что-либо изменилось, иначе он не стал бы министром юстиции. Никаких сомнений, что он будет утвержден, не существует. Более всего он известен тем, что в 96-м году курировал то самое следствие по делу о коробке из-под ксерокса. Ну, то есть это была коробка не из-под ксерокопировального аппарата, а из-под бумаги для ксерокса. То есть стандартная бумага, в которой, как известно, было вынесено 500 с чем-то тысяч долларов из Дома правительства во время избирательной кампании. Сначала это дело курировал Михаил Катышев, который взял слишком ретиво за это дело. И у него быстро это курирование отняли, передали Чайке. Ну и после чего дело как было спущено на тормозах, деньги оказались неизвестно кому принадлежащими, никто не был наказан и так далее. Он неизвестно, насколько активная была его роль в заминании скандального дела о пропаже кредитов Международного валютного фонда. Но во всяком случае, именно он в свое время делал официальное заявление от имени прокуратуры, что обвинение в адрес бывших руководящих лиц государства в нецелевом использовании выделенных ранее кредитов МВФ фактически не обоснованы. То есть он в 99-м году взял на себя ответственность за отмазывание крупных чиновников. Чайка такой человек, менее экстравагантный, чем Устинов, который там любит из чужих сочинений нравоучения почитать публично и так далее. Кроме того, все-таки есть некоторый поворот на имитацию борьбы с коррупцией. Я бы так сказал, что физиономия предыдущего генпрокурора, она вот как-то очень не помещалась в рамочку борца с коррупцией. Юрий Чайка, он с одной стороны будет бороться только с теми коррумпированными чиновниками, какими надо. И, например, если бы назначили Дмитрия Козыка, он ведь и в самом деле мог бы заняться борьбой, а не имитацией. А этот будет все делать в рамках правил.
Так считает российский политолог Владимир Прибыловский. Верхняя палата российского парламента рассмотрит вопрос о новом генеральном прокуроре 23 июня. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какой может стать Генпрокуратура России при переходе от Владимира Устинова к Юрию Чайке? Тему обсуждаем с бывшим генпрокурором Юрием Скуратовым и адвокатом Игорем Труновым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 19 июня. Сегодня в Женеве открылась первая сессия Совета по правам человека ООН, нового органа Всемирной организации, который должен следить за соблюдением прав человека в мире. Соединенные Штаты, которые в этом году не стали баллотироваться в состав Совета, выражают сомнения в том, что в своем нынешнем виде он сможет эффективно выполнять свои задачи, однако считают формирование Совета важным шагом в правильном направлении. На теме работал мой коллега Андрей Шароградский.
Совет по правам человека заменил комиссию по правам человека при ООН, деятельность которой подвергалась резкой критике. Регламент работы комиссии позволял принимать в ее состав представителей стран, где серьезные нарушения прав человека носят постоянный и систематический характер. В результате была предпринята попытка создать более эффективный и менее предвзятый орган, следящий за соблюдением прав человека в мире. Переговоры о формате работы Совета продолжались очень долго. Согласно достигнутой договоренности, в отличие от комиссии, Совет будет собираться не один, а не менее трех раз в год. В случае возникновения кризиса гораздо легче будет созывать чрезвычайную сессию, чтобы принимать срочные решения. Страны-члены Совета должны избираться большинством Генеральной Ассамблеи ООН и могут быть исключены, если в них самих нарушаются права человека. Для этого организован постоянный мониторинг. Наблюдатели отмечают, что наиболее часто критикуемые члены расформированной комиссии Судан и Зимбабве и некоторые другие государства решили даже не участвовать в выборах. Иран не смог набрать необходимого числа голосов, однако Китай, Россия, Куба и Саудовская Аравия избраны членами Совета, несмотря на то, что правозащитники заявляют о допускаемых в этих странах серьезных нарушениях гражданских свобод. Сейчас в составе Совета по правам человека 47 государств. Открывая его первое заседание, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан призвал членов Совета избегать попыток набирать политические очки и сосредоточиться именно на правозащитной деятельности. Странами-участницами и гражданским обществом во всем мире были предприняты огромные усилия, чтобы прийти к тому, к чему мы сейчас пришли. В работе Организации Объединенных Наций по соблюдению прав человека началась новая эра. Я верю, что все участники Совета знают о том, какие большие надежды возлагаются на него, и сделают все, чтобы эти надежды не рухнули. Всегда думайте о тех людях, чьи права ущемляются, будь то гражданские, политические, экономические, социальные или культурные права. Страдают ли эти люди от жестокости, заблуждения, голода или болезни? В свою очередь, Верховный комиссар ООН по правам человека Луиза Арбур отметила:
«Сегодня нет сомнений в том, что права человека, мир и безопасность, а также экономическое и социальное развитие представляют собой три взаимодополняющих и укрепляющих друг друга краеугольных камня Организации Объединенных Наций и обязательные условия для всеобщего благополучия».
Первая сессия Совета по правам человека продлится две недели и будет посвящена прежде всего планированию предстоящей работы. Обсуждаться также будут ситуации в Северной Корее, Судане и Бирме и выдвинутые против Соединенных Штатов обвинения в нарушениях прав заключенных, подозреваемых или обвиняемых в террористической деятельности. Пока не ясно, планируется ли принятие каких-то резолюций или деклараций по этим проблемам. Ожидается, что в работе сессии примут участие министры иностранных дел многих государств, избранных в Совет. Соединенные Штаты воздержались в этом году от участия в выборах, хотя не исключено, исключили этого в будущем. В Вашингтоне считают, что проведенные на сегодняшний день преобразования недостаточны для того, чтобы обеспечить непредвзятую работу органа ООН, следящего за соблюдением прав человека. В то же время американский посол в ООН Джон Болтон приветствовал начало работы Совета и заявил, что США готовы способствовать успеху этой работы. О том, насколько эффективной будет деятельность Совета по правам человека, нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» побеседовал с заместителем руководителя исследовательской организации «Дом свободы» Арчем Паддингтоном.
Прежняя комиссия ООН по правам человека превратилась в постыдную организацию. С окончанием холодной войны ожидалось, что комиссия ООН по правам человека станет работать намного результативнее, но ожидания не оправдались. Страны, в которых права человека нарушались наихудшим образом, создали коалицию с тем, чтобы их представители входили в комиссию ООН и блокировали любые попытки расследовать нарушения прав человека в этих странах. Таким образом, работа комиссии была доведена до абсурда. Кофи Аннан, надо отдать ему должное, предложил реформировать работу, распустив комиссию и создав на ее месте совет. План частично был реализован. По первоначальному плану предполагалось значительно сократить состав этого органа. В конце концов, в совет вошли 47 стран, то есть почти столько же, сколько было в прежней комиссии. Есть еще один показательный момент. Членов комиссии выдвигали регионы, региональные коалиции государств. Это позволяло наиболее злостным нарушителям прав человека получать места в комиссии. Такая региональная система осталась. Это разочаровывающие факторы. А обнадеживает то, что в состав нового совета не были избраны страны с наихудшей историей нарушений гражданских прав и свобод. Комиссию избирали на 3 года, но потом можно было переизбираться сколько угодно раз. Поэтому Куба, например, была в комиссии практически постоянным членом. Теперь ситуация иная. Членство в совете ограничено одним или двумя сроками. Значит, страны вроде Китая, России, Кубы или Зимбабве не смогут быть в совете постоянно. Все государства, желающие быть избранными в Совет, должны предоставить возможность представителям ООН проверять положение с правами человека. Если Куба не пустит к себе инспекторов ООН, то не сможет претендовать на членство в Совете. Прежде в комиссии нечего было и думать, чтобы поднять вопрос о нарушении прав человека в Китае или в России. Посмотрим, что будет теперь. К новому Совету я лично отношусь, я бы сказал, с осторожной надеждой.
Это был заместитель руководителя исследовательской организации «Дом свободы» Арч Паддингтон. Андрей Шароградский, «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск программы за понедельник, 19 июня. Ровно 2 года назад убит петербургский ученый-этнолог, старший научный сотрудник Музея антропологии, эксперт по национальным вопросам Николай Геренко. Двое тогда неизвестных лиц позвонили в дверь квартиры ученого, попросили позвать Николая Михайловича. Когда он вышел, выстрелили через дверь и попали ему в грудь. 64-летний Николай Геренко был председателем комиссии по правам национальных меньшинств Санкт-Петербургского союза ученых. В качестве эксперта он участвовал во многих громких судебных процессах, связанных со статьями, связанных с возбуждением национальной ненависти и розни. Из Петербурга корреспондент «Радио Свободы» Дмитрий Казнин.
В конце мая этого года в Петербурге была задержана экстремистская группировка, взявшая на себя ответственность за многие громкие нераскрытые, а также раскрытые преступления, совершенные на национальной почве. Убийство таджикской девочки, вьетнамского студента Ву Ань Туана, сенегальского студента, корейского гражданина, убийство 2-летней девочки цыган, а также десятки, если не сотни нападений на иностранцев, грабежи и разбои. Также участники группировки признались в убийстве ученого Николая Геренко. Мотив – его экспертная деятельность. Возглавлявшие безымянную группировку двое молодых людей входили до этого сначала в группу «Шульц-88», а затем в созданную ими же группировку «Мэтт Крауд». Большая часть членов обеих группировок были задержаны и осуждены на различные сроки. Николай Геренко в качестве эксперта принимал участие в процессе по делу членов экстремистской националистической группировки «Шульц-88». О деятельности комиссии по правам национальных меньшинств рассказывает коллега Николая Геренко, один из членов комиссии Александр Винников.
Эта группа до настоящего времени является единственным коллективом, который с момента возникновения в России гласности и начала развития общественных движений поставил перед собой задачу систематического изучения праворадикальных движений и отыскания способов способов противодействия тому вреду, который несут с собой общество. По существу, это была первая попытка прикладного фундаментального научного исследования, результатами которого были бы непосредственно практические рекомендации как для органов власти, так и для правозащитников. Сейчас, отмечая годовщину гибели лидера этой группы Николая Михайловича Гренко, можно сказать, что все-таки потеря его была невосполнима. Несмотря на все наши усилия в полной мере продолжить те исследования, которые он вел, сейчас очень трудно. Уход этого человека и был, и останется очень серьезным уроном для российского правозащитного движения и для российской науки.
После того, как члены экстремистской группировки, задержанные в Петербурге, стали сознаваться в большинстве громких убийств на национальной почве, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко заявила, что следы этой группировки ведут в Москву, говорит Александр Винников.
В руках у правоохранительных органов сейчас находятся исполнители. Я позволю себе усомниться в том, что эти люди по своему уровню в состоянии вычислить такую цель. Они, безусловно, действовали почему-то наущению. Кто-то им объяснил, что вот этот человек является центральной фигурой множества процессов, и его устранение необходимо.
Задержание экстремистской группировки стало триумфом правоохранительных органов Петербурга. В городе прекратились нападения на иностранцев. По крайней мере, до журналистов подобная информация доходить перестала. По неофициальной информации, члены комиссии по правам национальных меньшинств, которую возглавлял Николай Гиренко, как и он, получают сегодня угрозы от тех, чью деятельность они оценивают как эксперты на судебных процессах. Однако правоохранительные органы об этом не сообщают, а журналисты или молчат, или просто не знают, говорит Александр Винников.
За прошедшие годы со дня гибели Николая Михайловича Гиренко практически ничего не изменилось в вопросе безопасности экспертов. Даже как безопасность вообще участников правозащитного движения, которые берут на себя работу по противодействию опасным для общества экстремистам. Эта проблема как не имела никакого юридического правового решения, так не имеет до сих пор.
По мнению Александра Винникова, сочувствие национал-экстремисты находят и в стенах учреждений, призванных с ними бороться.
Я предполагаю, что в органах охраны правопорядка на самом высоком уровне существуют люди, которые осуществляют прикрытие нацистских группировок. И это очень серьезная ситуация. И это связано отнюдь не с тем, что существует какой-то заговор. Это связано с тем, что наше общество в целом находится сейчас в состоянии, когда оно очень сильно подвержено влиянию расизма, фашизма и ксенофобии, и сторонники этих взглядов находятся буквально во всех слоях общества. Люди, их немного, таких людей. Я уверен, что их гораздо меньше, чем людей со здоровым, нормальным мироощущением. Но каждый из них, если он занимает соответствующее место, он приносит огромный вред.
В 2006 году в Петербурге от рук национал-экстремистов серьезно пострадали студенты из Китая, Индии, Египта, Камеруна, Израиля, Кот-д'Ивуара, Ливана, Ганы и других стран Африки. Четверо из них были убиты, 20 получили ранения. Такую статистику приводят в информационно-аналитическом центре «Сова», ведущем мониторинг преступлений, совершенных на национальной почве. Количество подобных преступлений, сообщают в центре, растет. Александр Винников говорит о фашизации населения России.
Это процесс, к сожалению, совершенно объективный. Процесс, который пытаются использовать манипуляторы самых разных толков, но он идет объективно. И ему можно противопоставить только совместные объединенные усилия всех здоровых сил общества. А эти здоровые силы общества, по собственному опыту говорю, они есть всюду. Они есть, и не только правозащитники представляют эти силы общества. Они есть во всех слоях населения. И в правительстве, и в правозащитных органах, и в образовательной сфере, и среди религиозных деятелей. У нас сейчас идет выбор. Мы переживаем период выбора пути России. И от нашей активности зависит, по какому пути пойдет Россия. Возобладают ли те силы, которые пишут на своем знамени расизм, фашизм и ксенофобию, или те, которые стремятся сделать Россию свободной, демократической страной счастливых и ответственных людей.
Считает член группы по правам национальных меньшинств Александр Винников. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 19 июня. Вот главные темы второй половины часа. Чеченское сопротивление после гибели Абдул-Халима Сайдулаева. Как именно был убит лидер сепаратистов? Каталония проголосовала за расширение автономии. Сохранится ли единство Испании? Определяются участники 1/8 финала чемпионата мира в Германии. Какие команды показывают самый яркий футбол? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Каждый понедельник в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте передачу «Правосудие», новости российского законодательства и судебная практика, комментарии юристов и их конкретные советы, которые помогут отстоять нарушенное право и одержать достойную победу в суде. Передача выходит в эфир по понедельникам в час дня сразу после выпуска новостей и повторяется в тот же день в час ночи и в 5 утра по субботам.
Свобода. Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Ответственность за похищение российских дипломатов в Ираке взяла на себя группировка, связанная с Аль-Каидой. Группировка дает России 48 часов на вывод войск из Чечни и освобождение заключенных мусульман. Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения в должности генерального прокурора. Верховный суд Чечни приговорил гражданина Алжира к 20 годам лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях. Войска коалиции будут в июле выведены из иракской провинции Мутанна, объявил премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. Грузия готова отказаться от вступления в НАТО, если Россия поможет ей в решении вопроса территориальной целостности, заявил Михаил Саакашвили. В Ашхабаде арестована внештатный корреспондент туркменской редакции «Радио Свобода» Агуль Сапар Мурадова. Министерство финансов США заморозило все авуары президента Беларуси Александра Лукашенко и еще ряда белорусских чиновников и запретило все деловые контакты с ними. На суде в Багдаде прокурор потребовал смертной казни для Саддама Хусейна и двух его ближайших соратников. Президент США Джордж Буш вновь предупредил Иран о возможных санкциях, если он не заморозит ядерную программу. Герхард Шрёдер считает, что Европе следует сократить объем газа, который идет из России через Украину. Бывший канцлер Германии призывает Европу соблюдать в отношении российских компаний принцип равноправия. В России звонок со стационарного телефона на мобильный будет стоить не более 1,5 рубля за минуту, на Крайнем Севере около 2 рублей. В Калининграде лимоновцы проводят акцию протеста против политики местных депутатов. Заместитель госсекретаря США Роберт Зеллик уходит в отставку, имя его преемника пока не называется. Картина австрийского художника Густава Климта продана за рекордные $135 миллионов.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 19 июня. Появились новые версии гибели лидера чеченских сепаратистов Абдул-Халима Сайдулаева. По некоторым сообщениям, лидер чеченских боевиков был обнаружен и уничтожен случайно. Место расположения Сайдулаева, рассказали журналистам местные сотрудники правоохранительных органов, обнаружили случайно. О подозрительных бородачах, которые скрывались в подвале заброшенного дома, милиции сообщили наемные рабочие, которые копали рядом колодец. После проведения операции в подвале дома нашли тело бородатого человека в спортивном костюме, в котором позже и опознали президента независимой Ичкерии. Как сообщил газете «Коммерсант», начальник криминальной милиции ОВД «Аргуна» Игорь Егоров, в подвале также обнаружили взрывчатку, автоматы, пистолеты, боеприпасы, а также ноутбук, где предположительно хранится архив боевиков. Компьютер отправили для расшифровки на базу в Ханкалу. Об этой и других версиях гибели лидера чеченских сепаратистов корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров.
Убийство Абдул-Халима Сайдулаева некоторые российские средства массовой информации назвали местью Рамзана Кадырова за гибель своего отца. Недавно на сайте чеченских сепаратистов появилось сообщение, в котором ответственность за убийство Ахмад Хаджи Кадырова 9 мая 2004 года на центральном стадионе Грозного взял на себя Шамиль Басаев. По утверждению самого одиозного полевого командира, исполнителям этого теракта было заплачено 50 тысяч долларов. Басаев ответит за это преступление по закону и по традициям чеченского народа. Такую цитату Рамзана Кадырова, как ответ террористу, приводят различные печатные издания. Чеченский премьер рассказал журналистам, что информация о местонахождении Абдул-Халима Сайдулаева поступила 10 дней назад, а в субботу силами полка милиции особого назначения была проведена спецоперация. В Чечне сам факт участия в боестолкновениях подчиненных Рамзана Кадырова ставится под сомнение, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Среди населения Чеченской Республики минувшее воскресенье распространились листовки, что Верховный Шариатский суд Ичкерии, собравшись на свою внеочередную сессию, приговорил к смертной казни всех причастных к гибели президента Абдул-Халима Сайдулаева. Про референдум сказано, что его провели в Гараш-Шатольского района Чечни. Из листовок следует, что исполнение обязанностей Сайдулаева возложено на командующего юго-западным сектором вице-президента Ичкерии Тохку Умарова. Официальная версия смерти Абдул-Халима Сайдулаева, по убеждению большинства жителей Чечни, с кем мне довелось разговаривать, как и гибель Аслана Масхадова, крайне спорная. Так же, как и в случае с Масхадовым, в Чечне бытует мнение, что Сайдулаев был убит не утром 17 июня и не на улице Свобода в городе Аргуне, а погиб на улице Мельничная города Аргуна в ходе случайной перестрелки. В отличие от этой версии, Верховный Шариатский суд Ичкерии, как явствует из распространяемой маджахедами информации, проводит свое собственное расследование и пришел к заключению, что Абдул-Халим Сайдулаев погиб в результате доноса задержанных в Курчулуевском районе 4 маджахедов. Власти Чечни утверждают, что официальное медицинское свидетельствование смерти Сайдулаева состоится в ближайшие дни после проведения экспертизы тела лидера маджахедов в городе Моздоке. При этом говорится, что тело Абдул-Халима Сайдулаева не будет передано для захоронения его родственникам в соответствии с законом Российской Федерации. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
Как заявил Рамзан Кадыров, ичкерийского президента сдал за 1500 рублей человек из ближайшего окружения Сайдулаева. Ликвидацию лидера чеченского подполья многие российские политики и военные считают серьезным ударом по сепаратистскому движению. Начальник главного штаба внутренних войск МВД России Сергей Бунин заявил, уже тот факт, что одним отъявленным бандитом в Чечне, каким был Сайдулаев, стало меньше, сыграет, на мой взгляд, свою положительную роль в стабилизации обстановки в республике. Конец цитаты. Представитель президента Ичкерии в международных организациях Аптиби Султанов считает иначе.
Я не считаю, что гибель Сайдулаева каким-то образом кардинально повлияет на ход событий на Северном Кавказе и в Чечне. Эти события и борьба на Северном Кавказе давно уже не зависят от значимости или незначимости какой бы ни было великой личности, от персоналии. С другой стороны, что чеченское подполье находится в глубоком кризисе, мы так не считаем. Нету таких признаков, кроме того, что наш лидер погиб. Во-первых, это был бы глубоким кризисом, если бы наш лидер сдался бы и призывал бы всех остальных капитулировать. Или же после гибели нашего лидера заметно было бы какая-нибудь борьба за власть. У нас и это не наблюдается.
Говорил представитель президента Ичкерии в международных организациях Апти Бисултанов. Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко считает, что ликвидация так называемого лидера Ичкерии Сайдулаева еще больше укрепит авторитет чеченского премьера Рамзана Кадырова. По мнению политолога Заинди Чултаева, Абдул-Халим Сайдулаев был последней фигурой в сепаратистском подполье, представлявшем умеренные настроения воюющих чеченцев.
Скорее всего, эта фигура не играла сколько-нибудь значительной роли с точки зрения вооруженного сопротивления, но была, видимо, последней попыткой уже после Масхадова предложить какой-то компромисс. Сама эта фигура не была известна, хотя мы имеем информацию, опять-таки, от российских СМИ, что он принимал участие в поселении похищении людей, но, тем не менее, он не был известен как какой-то, ну, значительный, скажем так, полевой командир. Скорее всего, эта фигура была неким компромиссным предложением со стороны тех людей, которые управляют этими процессами. Были на сайтах сепаратистов размещены всякие информации о том, что с его приходом закончились крупные террористические вылазки. Возможно, сейчас придут более радикальные фигуры. Говорится о фигуре Доки Умарова. И, к сожалению, перспективы только остаются в направлении дальнейшей радикализации самого вооруженного подполья.
Говорил политолог Зайнди Чолтаев. Доку Умаров многие называют самым непримиримым среди лидеров подполья. Теперь боевики резко активизируют свою деятельность, так как в руководстве не осталось людей, способных к компромиссу, считает корреспондент газеты «Коммерсант» Владислав Трифонов.
Все понимают, что существует на данный момент два реальных, да, полевых командира. Это Шамиль Басаев и Доку Умаров. Это практически последние такие столбы боевиков, на которых держится сейчас все их движение. То есть, устранив их, действительно, тогда можно говорить о безглавленности. Дулаев был человеком, на мой взгляд, да, будучи тем более религиозным, да, человеком, он представлял некую вот духовную защиту, условно говоря. Да. А убрав его, убрали некий фактор, вот, связанный с религией внутри, потому что все-таки и Басаев, и Умаров воспринимаются только как боевики, как террористы, а не как религиозные лидеры. И, ну и, соответственно, вот общаясь с людьми, которые находятся в Чечне, вот они мне никогда не говорили действительно о том, что именно свой Дулаев руководит отрядами боевиков, либо дает им какие-то приказания. Да? Все говорят только об одном. Это либо Басаев, либо делает Умаров.
Таково мнение журналиста газеты «Коммерсант» Владислава Трифонова. Тело убитого ичкерийского президента Абдул-Халима Сайдулаева сейчас находится в морге в Моздоке, где проводятся необходимые для следствия процедуры официального опознания и экспертизы. По завершению мероприятий Абдул-Халима Сайдулаева, как и его предшественника Аслана Масхадова, похоронят в безымянной могиле. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 19 июня. На референдуме о новом статусе автономии Каталонии на северо-востоке Испании убедительную победу одержали сторонники расширения автономных прав этой области. В поддержку документа проголосовали 3/4 граждан, а против всего лишь каждый пятый. Новая хартия области, которая говорит о Каталонии как о государстве, делает ее одной из наиболее самостоятельных автономий в Европе. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Испании Виктор Черецкий.
Явка была низкой, около 48%. Объяснил низкую активность избирателей генеральный секретарь департамента по связям с общественностью Генералитата регионального правительства Каталонии Жозеп Вендрель. Он заявил в интервью Радио Свобода, что многие каталонцы не пришли голосовать, потому что с утра отправились на пляж или не захотели пропустить очередные матчи чемпионата по футболу. Будьте уверены, если бы каталонцам не нравился новый статус, то они отложили бы все дела и пришли на избирательные пункты, чтобы проголосовать против, добавил ответственный сотрудник каталонской администрации. Каталония отныне получает больше политической власти, большие полномочия для самоуправления. Это касается разных областей. Мы получаем права даже на самостоятельное решение вопроса об административном делении территории на районы и муниципальные округа. До сих пор Каталония пользовалась ограниченной автономией, которая была предоставлена ей 1/4 века назад в период восстановления демократии в Испании после крушения диктатуры генерала Франко. Новый статус расширяет права местного правительства в области самофинансирования, в том числе сбора налогов, в решении вопросов, связанных с внутренней безопасностью, телекоммуникациями, управлением железными дорогами, аэропортами, морскими портами местного значения и так далее. Отныне, к примеру, 50% собранных налогов будет оставаться в регионе. Жозеп Вендрель. Вообще вопрос о полномочиях местной власти и финансировании основное в статусе. К примеру, ранее центр мог вмешиваться даже в решение тех вопросов, которые считались уделом местных властей. Нынешний статус провел четкие границы между полномочиями центральной и местной власти. Государство отныне не может вмешиваться в вопросы, входящие в компетенцию каталонского правительства.
no puede entrar.
Представитель автономной администрации пояснил также, что по новому документу за каталонским языком признается статус государственного наравне с испанским, а сам регион именуется национальной реальностью в составе испанского государства.
Lo que quiere decir esto en el fondo es que se equipara legalmente.
Новое положение юридически уравнивает два языка. Естественно, никто не собирается заставлять людей говорить только на каталонском. Гражданам предлагается свобода выбора. Если кто-то обращается в учреждение по-испански, то его должны обслужить на испанском и оформить запрашиваемую им документацию также на этом языке. Работа над проектом нового статуса расширенной автономии велась в течение 3 лет. Между тем, статус продолжает вызывать резкую полемику в испанском обществе. Центральное правительство, представленное Испанской социалистической рабочей партией, а также контролируемое социалистами региональное правительство, поддерживают его. Паскуаль Марагаль, председатель Женералитата. Хочу подчеркнуть, что с решительной победой сторонников статуса автономии в Каталонии начинается новый этап самоуправления. Каталония отныне будет чувствовать себя лучше, удобнее в составе Испании, государстве, которое идет по пути признания прав всех населяющих ее районов. Председателя Женералитата поддержал руководитель влиятельной в Каталонии националистической партии «Конвергенция и Союз» Артур Мас, для которого статус – это исторический шанс на пути обретения Каталонии новых возможностей для развития нации. Против расширения автономных прав региона высказывается консервативная народная партия. По ее мнению, статус наносит удар по Испании как единому государству. Мариано Рахой – лидер консерваторов. Следует остановить эту операцию по уничтожению Испании, которая неизвестно куда нас ведет и которая может принести только вред. Между тем, большинство независимых наблюдателей считает, что сторонники нового статуса автономии, даже региональные националисты, за небольшим исключением, не помышляют о суверенитете региона. Прагматичные каталонцы считают, что независимость влечет за собой огромные административные расходы на содержание армии, полиции и так далее. Ни одна из партий, поддержавших статус, не является сепаратистской. Каталония, имеющая свой язык, древнюю культуру и историю, на протяжении 19 и 20 столетий постоянно стремилась к обретению широкой национальной автономии. Эта автономия, предоставленная региону в начале 30-х годов прошлого столетия, была уничтожена с установлением в 1939 году диктатуры. Во времена диктатора Франко существовало жесткое управление регионом из центра. Крамольным считалось даже разговаривать на каталонском. Режим полагал, что таким образом подрывается единство великой и неделимой Испании. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это лидер словацкой партии СМЕР Роберт Фицо, победитель на выборах в парламент республики. А сейчас о другой актуальной теме дня.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
10 дней прошло с начала чемпионата мира по футболу в Германии. Сегодня, пожалуй, первый день, когда главные новости чемпионата, пожалуй, не спортивные, а околоспортивные. Скандал с коррупцией среди высокопоставленных чиновников ФИФА. Об этом говорят сейчас в Германии. Так утверждает и специальный корреспондент нашего радио на чемпионате мира по футболу Валерий Винокуров. Он в прямом эфире программы. Валерий, добрый вечер. Что же произошло?
Добрый вечер. Чиновники ФИФА из разных самых стран чувствуют свою полную безнаказанность. И занимаются, вот как в данном случае, попросту говоря, спекуляцией. Чиновник, представляющий Ботсвану, получив соответствующую квоту билетов для этой федерации футбольной, занялся тем, что здесь, в Германии, спекулировал этими билетами. И был пойман. Дошло дело, естественно, до Йозефа Блаттера, который выступил с гневной речью. Чиновник этот, ботсванец, был немедленно отправлен из Германии. Будет он, конечно, исключен. Федерация Федерации оштрафован. Ну, в общем, все санкции последуют. Рано или поздно должно было это случиться. В России российские болельщики страдают на протяжении многих лет от постоянной спекуляции, в данном случае не одного человека, а Российского футбольного союза. Получая квоту, а для России, естественно, вы понимаете, что билетов выделяется во много раз больше, чем для Ботсваны, Российский футбольный союз все эти билеты передает агентству, которое называется футбольно-туристическое агентство, сокращенно ФТА. И это агентство 5 раз увеличивает цены на билеты. Вот так было на предыдущем чемпионате мира. 5 раз повышали цены. Сейчас показалось, что в 5 раз мало. Теперь билеты там по 100 евро продают по 700, а билеты там по 120 евро за 850, в общем, и так далее.
А ФИФА устанавливает твердые цены на билеты и, передавая их национальным федерациям, обязывает или оговаривает специально, что цены билеты должны продаваться именно по этой цене?
Нет, ФИФА это не делает, но передает цены по официальной цене. Вот, предположим, цена билета $100. А дальше федерации, вот, например, нам известно, что федерации футбола Ирландии снижает на 10%, берет на себя 10% и болельщикам продает на 10% дешевле.
Валерий, действительно, история неприятная. Давайте поговорим теперь о вещах более приятных. Собственно, о футболе. Много сейчас разговоров о том, что фавориты чемпионата, некоторые команды не показывают той игры, на которую рассчитывали. Вы уже говорили в эфире нашего радио о причинах, по которым это происходит. Может быть, команды предпочитают не открывать карт, рассчитывая на эту долгую турнирную дорогу к финалу. Однако давайте попробуем сравнить стиль игры и манеру игры, и результат игры, которую показывают две самых ярких латиноамериканских сборных, которые причисляют к числу фаворитов, естественно. Это действующие чемпионы бразильцы и сборная Аргентины.
Но у них разные несколько ситуации, потому что команда Аргентины приехала в очень сильно омоложенном составе и явно намеревалась находить свою игру, искать игру в ходе чемпионата. У команды Бразилии несколько другая ситуация. У нее устоявшаяся игра, устоявшийся полностью состав, и она как бы рассчитывает свои силы на весь период и думает, что вот постепенно будет прибавлять. Надеются так бразильцы. Мы тут беседовали с швейцарским арбитром Урсом Майером, который уже закончил свою карьеру, и сейчас он выступает в качестве телекомментатора. Ему был задан вопрос, что как же так вот Бразилия все время разочаровывает. Он ответил очень коротко. В первом матче они выиграли 1-0, во втором выиграли 2-0. Я, конечно, не утверждаю, что они выиграют в финале 7-0, пошутил он, но у них еще 5 матчей впереди, они постепенно должны прибавлять, и, видимо, такой план у бразильцев и есть. Молодая команда, формирующая игру, она же стремится себя сразу проявить, а команда, которая как бы знает, на что она способна, она постепенно идет. Тем более, что бразильцы вот в последнем матче с австралийцами использовали новичков, вот Фреда, в частности, которому так повезло, что он первый раз вышел и сразу гол забил. Робиньо молодого Аргентина проявила свои все яркие качества в матче с соперником, ну, который, я не знаю, это грустно говорить так про одного из участников чемпионата мира, оказался попросту не готовым к такой вот борьбе, к такой игре. Бразильцы вторую игру уже играли против команды, которая вообще настроена, это я имею в виду сборную Австралии, настроена на выход в следующую стадию.
Какое впечатление производят на вас лидеры этих двух команд? Ну, если говорить о Бразилии, то, ну, скажем, Рональдо и Рональдиньо и Рикельме в аргентинской команде.
Что касается Рикельме, то мне кажется, что он несколько сдал свои позиции по сравнению с той молодежью, которая вокруг него сейчас формируется. Ну, я имею в виду Месси, Тевеса, которые вышли на замену. Рикельме как бы не так заметен. Может быть, это впечатление же такое. Сегодня не заметен, завтра будет заметен. Что касается бразильцев, Рональдо они берегут, потому что он перенес болезнь, там чуть ли подозревали воспаление легких. Вот сейчас вроде выздоровел, и потом он самый старший во всей этой четверке атакующий. Его берегут и поэтому заменяют, но не забудем, что гол первый Андриано забил именно с его паса. Ну, а Рональдо, в свою очередь, получил пас от Рональдиньо. Поэтому роль вот этих вот лидеров, Рональдиньо в большей вероятной степени как диспетчера, и Рональдо, ну, может быть, в меньшей степени в силу его физических кондиций, вот все-таки, мне кажется, больше, чем роль Рикельме в Аргентине.
Говорил специальный корреспондент «Радио Свобода» на чемпионате мира по футболу в Германии Валерий Винокуров. Итоговый выпуск программы и футбольную тему продолжит обзор чешских средств массовой информации. После удачного старта и победы над командой США сборная Чехии неожиданно уступила во втором туре команде Ганы. Среди болельщиков и обозревателей в Чехии это вызвало настоящий шок. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Праге Владимир Ведрашко.
Принято считать, что одной из причин, по которым недавние парламентские выборы в Чехии состоялись именно в самом начале июня, было желание политиков избежать совпадения во времени с футболом, напоминает в эти дни пражская печать. А вот уже через 10 дней после выборов, когда сборная Чехии играла с командой США, в Германию направились все три главных политика страны. Два лидера партий, проигравший и победивший, и президент республики. Лететь одним самолетом не положено, по соображениям безопасности, это понятно. А как летели разными, с точки зрения транспортных расходов? Этим занялся еженедельный журнал «Тыдень». В статье «Футбол в политике» и «Неизвестный спонсор премьер-министра» говорится, премьер Паробик полетел в Германию на самолете L-410 из так называемой правительственной эскадрильи. И не было бы в этом ничего предосудительного, если бы расходы на полет оплатило государство. Это и предусмотрено при передвижениях главы правительства. Но почему-то полет оплатил соратник по социал-демократической партии, имени которого не захотела назвать даже пресс-секретарь главы правительства. А что, если неизвестный богач намеревается таким образом подкупить премьера, задается вопросом автор статьи. О чем, собственно, разговор? О цене перелета в размере $2000. Пресс-секретарь еще пояснила, бухгалтерская служба вооруженных сил, на балансе которых состоит самолет, вскоре пришлет премьер-министру фактуру для оплаты денежных расходов, и пан премьер ее оплатит. Конец цитаты. А вот победителя выборов, лидера гражданских демократов Тополанека, журналисты засекли у трапа другого самолета, сообщает журнал «Тыдень». Перелет политика и его друзей обошелся примерно в $3200. Деньги заплатили сами высоко поставленные болельщики. Президент Чехии Клаус, как и положено, отправился своим самолетом, что не вызвало пересудов. Чешские болельщики потеряли крупные суммы денег в результате проигрыша чешской сборной команде Ганы. 22 миллиона крон или 1 миллион долларов. Такова сумма ставок, сделанных лишь в одной из двух основных букмекерских контор к моменту начала печального матча с Ганой в минувшую субботу. И только $10000 поставили те, кто считал, что победит Гана. Они и оказались в выигрыше. Об этом пишет таблоид «Блеск» и добавляет, самый оптимистично настроенный поклонник чешских футболистов из города Хомутов лишился $5000. Ежедневная газета «Спорт» в статье под заголовком «Прически» ничего особенного рассматривает челки и выбритые затылки, длинные хвосты и узоры на висках. Зачастую это способ привлечь внимание телеоператоров и фоторепортеров, считает газета «Спорт». Самая же популярная газета Чехии «Младофронта Днес» печатает на первой странице фоторепортаж с огорченными лицами чешских болельщиков. И крупный заголовок «Теперь уж нельзя проиграть Италии». А на следующей странице подробная статья о том, как футбольные хулиганы, я цитирую по газете, обмениваются в интернете информацией о способах преодоления пограничного контроля на границе с Германией. Ситуация кажется парадоксальной, ведь в Евросоюзе открыты границы. Именно на это и рассчитывала группа агрессивно настроенных болельщиков из Чехии в первые дни чемпионата. Тогда болельщики-хулиганы так и не попали в Германию и вернулись домой. На предстоящий матч с Италией поедут около 6000 чешских болельщиков. Все будет в порядке, утверждает высокий полицейский чин, который командует отрядом чешских полицейских в Германии. Его слова цитирует газета это «Младофронта Днес». Владимир Ведрашко для «Радио Свобода», Прага.
Человек дня «Радио Свобода» 19 июня словацкий политик Роберт Фицо, лидер левой партии «Смер», державший победу на выборах в парламент республики. «Смер» набрал около 30% голосов, более чем на 10% опередив основного противника, правоцентристскую коалицию, нынешнего премьер-министра страны Микулоша Дзуринды. Роберту Фицо 41 год, он родился в городке Топольчаны, получил правовое образование в Братиславе, работал на разных юридических должностях в системе государственного управления, а в 92 году стал депутатом парламента Словакии от партии демократических левых. В 99 году стал лидером только что созданной левой политической партии «Смер» направления. У «Человека дня» «Радио Свобода» говорит обозреватель нашего радио Ефим Фиштейн.
Победитель выборов в Словакии Роберт Фицо по политическим меркам молод и хорош собой. На язык остер и говорит складно. Сам себя называет упрямым и педантичным индивидуалистом. Метит высоко и своего честолюбия не отрицает, но считает, что стремление к власти для человека его качеств – это нормально. медленно, ибо большому кораблю большое плавание. Не согласен, однако же, с утверждением, что успеха добивается главным образом благодаря безудержному социальному популизму. «Свою политику я строю на прямом контакте с населением», — говорит он. «И это может создать впечатление, что людям я говорю только то, что они хотят услышать». Соратники называют его «маленьким Мечиаром» по имени бывшего словацкого премьера Владимира Мечиара, который своим антизападным популизмом загнал страну в международную изоляцию. Практически всю свою трудовую жизнь Роберт Фицо провел в парламенте. Сначала представлял там демократическую левую партию, как сейчас называют себя бывшие коммунисты. К концу 90-х отколол от них фракцию, которая получила название СМЕР, по-русски «направление». После неудачных выборов 2002 года добавил к названию еще два слова – «социал-демократия». Несмотря на приличное среднеевропейское звучание, СМЕР остается партией одного лидера – Роберта Фицо. И вот на этот раз самый популярный политик Словакии, одержав на выборах победу, предпримет попытку составить новое правительство. Попытка будет не из легких, и успех в ней не гарантирован, ибо и победа была не оглушительной. Силы правых и левых разделились примерно поровну. Это если к левым отнести движение в Европе нерукопожатного Владимира Мечиара и совершенно оголтелую словацкую националистическую партию. В другом варианте Роберт Фицо попытается перекупить депутатов правых партий или добиться тихой поддержки правых. Но для этого ему пришлось бы отказаться от своих популистских предвыборных обещаний. В частности, от обещания отменить все радикальные реформы последних лет, которые принесли Словакии репутацию самого либерального и успешного из новых членов Европейского Союза.
О человеке дня Радио Свободы говорил Ефим Фиштейн. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 19 июня. Над выпуском работали продюсер Лина Ширяева и Юлия Голубева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сейчас. После новостей в эфире программа «Поверх барьеров». Дмитрий Волчек, как обычно, по понедельникам расскажет о главных событиях недели в области культуры. Одна из тем его выпуска – отказ Михаила Ханеке возглавить жюри Московского кинофестиваля. Всего доброго.
Я сидел в своем доме, когда вдруг услышал мощный взрыв.
Милиция должна служить народу.
Обу Давидашвили во дворе дома ожидал киллер.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Руководство телекомпании сочло, что демонстрация фильма с участием Поросенка может оскорбить религиозные чувства.
Гражданской войны в палестинской автономии не будет ни при каких обстоятельствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.